Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка катаецца на лыжах, апаненты застаюцца на нарах. Данікляева пад хатнім арыштам, адвакатку пускаюць, да Халіб не. Умовы ў амерыканцы, на дошках спаць лепей, чым на жалезных нарах.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20-я гадзіна. Далі ў студыі Таціана Поклад. Добры вечар. Пачынаем праграму выпускам навінаў. Сёння ў свеце. Стала вядома, што Доку Умараў, лідар Эмірату Каўказ, які прызнаны ў Расіі тэрарыстычнай арганізацыяй, узяў на сябе адказнасць за арганізацыю выбуху, які ўчыніў смяротнік. Доку Умараў заявіў у відэазапісы, які ў панядзелак з'явіўся на ісламісцкім вэб-сайце «Кавказ-цэнтр», які, як лічыцца, звязаны з чэчэнскімі паўстанцамі.
Гэта спецаперацыя праведзена па майму прыказу. Іншалла, гэта спецаперацыя будуць праводзіцца і ў дальнейшым.
Доку Умараў, лідар Эмірату Каўказ, заявіў таксама, што бомбавы напад быў адказам на злачынствы Расіі на Каўказе, паводле яго словаў. Як мяркуецца, відэазапіс быў зроблены ў дзень выбуху на маскоўскім лётнішчы Дамадзедава 24 студзеня. Расійская міліцыя арыштавала двух саўдзельнікаў тэракту на маскоўскім лётнішчы Дамадзедава, пра гэта паведаміў сёння адчольнік камітэту дзярждумы па бяспецы Уладзімір Васільеў. Егіпецкія ўлады вызвалілі 34 палізняволеныя. Гэта першая партыя вызваленых пасля таго, як адміністрацыя прэзідэнта Хосні Мубарака паабяцала дэмакратычныя рэформы. Адзін з затрыманых за антыўрадавыя пратэсты Ваэль Ганім, супрацоўнік прадстаўніцтва кампаніі Google на Блізкім Усходзе, які быў у турме цягам двух тыдняў, сказаў журналістам сёння пасля свайго вызвалення.
Мы жадаем зменаў для нашай краіны. Калі ласка, сапраўды не рабіце з мяне героя, я не герой. Я вельмі звычайны чалавек. Герой гэта тыя, хто цяпер на плошчы, а я спаў 12 дзён. Але мы не пакінем нашую краіну, пакуль не адбудуцца змены. Мы здабудзем нашыя правы, мы атрымаем іх.
Сказаў Ваэль Ганім, адзін з вызваленых удзельнікаў антыўрадавых пратэстаў. Праваабаронцы кажуць, што пакуль немагчыма назваць дакладную колькасць палітычных зняволеных у Егіпце. Егіпецкая пазіцыя тым часам заклікае грамадзян ізноў выйсці на вуліцы ў пятніцу, каб дамагчыся адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака. На плошчы Тагрыру, цэнтры Каіру, уначы заставаліся сотні дэманстрантаў, сёння цягам дня сабралася да 2000.
Рисалаткум васалат, ва маталібкум урифат, ва нахну
Прэзідэнт Мубарак раней заявіў, што не сыдзе ў адстаўку, аднак не будзе выстаўляць сваю кандыдатуру на новы тэрмін на вераснёўскіх выбарах. Акцыі пратэсту ў Егіпце працягваюцца 15-ы дзень. ЗША заявілі, што выступаюць за свабодныя выбары ў Егіпце, аднак лічаць іх неадкладнае правядзенне небяспечным для стабільнасці ў краіне. Прадстаўнікі еўрапейскага парламенту заклікалі сёння правесці міжнародную канферэнцыю ў пытаннях дапамогі Тунісу. Дэлегацыя Еўрапарламенту знаходзіцца у Тунісе ўжо некалькі дзён. Спікер Еўрапарламенту Ежы Бузык заявіў, што перад краінамі Паўночнай Афрыкі стаяць тыя ж задачы, што стаялі 20 гадоў таму перад краінамі Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропы. У Грэцыі сёння ізноў страйкавалі супрацоўнікі грамадскага транспарту дзяржаўных шпіталёў і аптэкаў. На некалькі гадзінаў спыніўся рух метро, трамваю ды электрычак у сераду і пятніцу. Аналагічныя акцыі плануюць правесці кіроўцы аўтобусаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Адвакатка Ганна Бахціна не можа дамагчыся сустрэчы са сваёй падабароннай журналісткай Ірынай Халіб, якая знаходзіцца пад хатнім арыштам. Бахціна з'яўляецца адвакаткай Халіб ад мінулай суботы. Тым часам адвакатка экс-кандыдату прэзідэнта Уладзіміра Някляева днямі сустрэчу са сваім падабаронным атрымала. Напярэдадні Някляева вазілі на допыт у КДБ, расказвае Галіна Абакунчык.
Ад першага дня сваёй працы ў якасці абаронцы журналісткі Ірыны Халіб адвакат Ганна Бахціна пачала дамагацца сустрэчы са сваёй падабароннай, якая застаецца пад хатнім арыштам. Пакуль гэта не ўдаецца, паведаміў у свабодзе бацька Ірыны Уладзімір Халіб.
Яна спрабуе дамагчыся сестрицей з Ірини, яка подала там папери, там все, ну Олег, це покуль узгоднить, покуль там це що, покуль може відмовить, хоча й за все. Ну, але будемо глядіти, що більше нічого не було. Ну, здоров'я Ірини нормальне, вона тримається. В основному читає, ну, вона ж все ж таки творчий чоловік, а Данік починає не вірити во всі наші версії на кон того, що мати і тата нікуди з'їжджали. Він сказав, що ці люди повинні привезти моєго тату.
Довгий час зі своїм подоборонним кандидатом на президента Владимиром Некляєвим, так само зняволеним у хатніх умовах, не могла зустрітися адвокат Тамара Сідоренко. Днями такая встреча отбылася, была магчимость присутничать и подчас опошнего допыту спадара Некляева у понеделок 7 лютого, каже Тамара Сидоренко.
Так как он под домашним арестом, то теперь для нас снят вопрос. В любое время мы можем прийти и посетить нашего подзащитного. Дважды его посещали. У нас право на беспрепятственное общение и конфиденциальное. То есть мы общаемся без присутствия кого-либо. Вчера допрос Некляева был, я его видела, но, естественно, мы там ничего не обсуждали. Может быть, на этой неделе по ходу возникающих вопросов мы и увидимся.
Как поведомила Тамара Сидоренко, не выключено, что час попереднего расследования для ее подоборонного будет протягнутый на термін пазніше за 19 лютого. Журналістка Наталя Радіна, висланая з Менску по подписку об нявиїзді з Кобрыня, сустріч со слідчими і місцевими міліціянтами гэтымі днями не має. Зато і не пропускають магчимості наведаць обвінавачаную калегі-журналісти, каже Наталя Радіна.
Приезжали вчера журналисты из польской газеты «Выборчий», еще днем ранее из Белорусской ассоциации журналистов из Бреста, еще до этого приезжали активисты из Бреста и журналисты «Брестского курьера», и так вот как бы фактически каждый день собираются журналисты из Минска приезжать на днях, поэтому двери не закрываются, гости приезжают, все люди замечательные, приятные, я очень благодарна, что люди приезжают. В первую очередь проведать, то есть узнать как, ну и интервью, конечно, без оценочных суждений, как живется в ссылке белорусскому журналисту.
Наталья Радина так сама поведомила, что начала чувать себе горш у связку с ослабленным иммунитетом, и она захворила на грипп.
Передавала наша корреспондентка Галина Абакунчик. Поводле правоабаронцев, не менш за 12 фігурантов справи о подеях 19 снежня у Менску протягивают тримать у турме КДБ. Серед їх были кандидаты у президента Андрей Санников, Миколай Статкевич и Олесь Михалевич. У яких побытовых умовах знаходятся вязни американские? Про это рассказывает наш корреспондент Олег Грузделович.
Экс-кандидату у президента Миколаю Статкевичу по воле решения тюремных детаров сняли обмежевание на продуктовые передачи. 8 лютого жонка политика Марина Адамович отримала от его короткий лист, из которого выникает, что господар Статкевич поступово набирает вагу, ему потребны разностайные хрешевания и все обмежевания на передаванные продукты для его снятия. Марина Адамович.
Уже сказали, что с наступного раза передачи будут брать уже стандартные. Я для всех. Были у меня видны обмежеванные передачи.
Нагадаю, Миколай Статкевич ввестил голодовку после арешту 19 снежня и спинил акцию протесту у середине студеня. Напередодні своїкам некоторых вязнів передали для миття їхню бялізну і речі. Некоторые тримали бялізну упершиню. Люди скаржилися, що раніше їм написали заяви об видачі бялізни, але шмат дзён її не видавали. Який порядок у турмі КДБ з постільної бялізни? Як часто її міняють? Як вирішають там інші побутові проблеми вязнів? Був керівник виборчого штабу Санікова Володимир Кобець до визволення під підписку про невиїзд відбув американці 36 днів. Ось досвід господаря Кобеца.
Коли чоловік туди трапляє, то отримує комплект с матраса, подушки, пледа, две простины, ну и наволочка. Вот это мясцовое ихное. И раз на тыдень, коли будет у душ, ее можно менять. Але свояки передают, можно передавать свои простины, свою наволочку. И вот это свое, как и иншие речи, можно сдавать своякам у стирку. Пишется заява арештованным и пишется сустрешная заява свояками. Уже полный день, когда свояки приходят, на день, на який заява написана, эту бялизну отдают.
По воле Владимира Кобеца, подчас сустречи с адвокатом, арештованный, звычайно, домовляется про то, на який день треба писать отповедные заявы. Покольки до шмат кого из обвинувачных у справе 19 снежня адвокатов давно не допускают, а листование так само отбывается нерегулярно, то и домовиться на певный день не удается. Гэтак Владимир Кобец тлумачить проблемы некоторых свояков с бялизной вязнев. Вядомыя і скаргі вязняў амерыканкі на недахоп спальных месцаў. Прыкладам, з ліста Александра Фядуты ў студзені стала вядома, што нарэшце ў яго ёсць нармальнае спальнае месца. Доверенная особа Никляева Сергей Возняк отбыл американцы 41 день. Спадар Возняк поделился звездками от сукамерников. У американцев на передне 19 снежня рыхтовались до приема новых вязнев, а покольки турма была перенаселенная, терминово робили часовые ложки со сбитых дошек. Такие дошки отрымал и Сергей Возняк, коли 20 снежня трапил у американку. При этом выставилось, что спать на их зручней, чем на стационарных нарах.
Это сколочено, это несколько досок, она размером с нары. Я ложил на тумбочку и на стульчик, и вот так спал. И на этой доске спать даже лучше, чем на нарах, она более ровная, твердая и для организма полезная. На нарах спать хуже, потому что там в основе такие арматурины лежат, и ты через этот тоненький матрас своими ребрами все это дело ощущаешь.
И правда, что у камерах американки зусим нема прибиральняв, и вязню выводят по потребе два раза на день, раніцай и вечеры. Поводле Владимира Кобяца и Сергея Возняка частка камер американки обсталявана унитазами, и там этих проблем нема. Те камеры, у яких знаходились мои суразмоўцы, унитазу не мели. Для малой потребы было адмысловое вядро с накрылкой. Для остатнего сапраўды трэба было дочекаться выходу у прибиральню под наглядом ахоника. Наталья Радзіна поведомила, что медики дозволили женщинам выходить у прибиральню частей. По воле Сергея Возняка, пэўныя скарги и просьбы вязня американки администрация сапраўды уличвае.
Про умову утримання вязня у турми КДБ рассказывал Олег Грузделович. Покуль альтернативные кандидаты у президенты застаются у турмах ці загоюваюць раны после выборчей кампании, обраны на четвертый термин Александр Лукашенко выбрался у отпочинок. На этом тидні он со своим ближайшим оточением и шестигодовым сыном Миколаем бавить час на российском курорте Сочи. Рассказывает Игорь Корней.
Штодзённая интернет-газета «Сочи-24» піша, што кіраўнік Беларусі ўзяў кароткатэрміновы адпачынак, падчас якога праверыць ход рэалізацыі праекту ўзвядзення ў гарналыжным цэнтры «Красная паляна», біятлённага комплексу, лыжаролерной трасы і гатэлю. Аднак, як кажа галоўны рэдактар выдання Вадзім Каржагін, Лукашэнка практычна не спускаецца з гор, таму чым ён займаецца, публіцы невядома.
Больше года как бы здание функционирует, но в течение вот этого периода никаких его публичных появлений не было в Сочи.
При этом інший сочинский информационный ресурс «Макс Портал» поведомляя, у выходные Александр Лукашенко разом с молодшим сыном Миколаем полторы годины катались на схилах горно-туристичного центру концерну «Газпром». Как подают видовожцы, батька и сын демонстрировали кляс на крутой трассе у зоне «Ф». Лукашенкова оточение вылучалось на тле остатней публики ярко-оранжевой амуницией. Подозраваны организацией массовых беспорядков экс-кандидату президента Рыгор Гасусёв, подобные поводзіны земляка называя аморальными. И на усялякий выпадок нагадывая, 5 конкурентов Лукашенки на президентских выборах, як и несколько десятков інших демократичных активистов, литерально ни за что могут отримать по 15 годов турмы. И забавляться в таких умовах не по-людску.
Зрозуміло, что каждый человек має право на отпочинок, згодно с белорусского законодательства и кодекса законного працы. Але в данный момент, когда сталася такая ситуация после выборщая, президенту не варто было приехать отпочивать, покуль не закончились разборки по справах арештованных. Треба было початково впустить людей, а тогда с спокойным вступлением можно было ехать отпочивать. Зараз такий отпочинок виглядає пір у час шумы, або нават таким выкликом. Тому я адмовно ставлюсь до таких дзеянняў президента.
У Сочи Лукашенко стабильно наведывается три апошнія гады. Можно меркаваць, что после обновления мораторию на наведывание Лукашенком и ягоным ближайшим оточеннем Евразвязу из США, это будет редкой магчимостью покататься не под Лагойском, а у сапраўдных горах. Згодно с междзяржаўнымі пагадненнямі, Россия передала во власность Беларуси полтора десятка гектаров земли у поселку Красная Поляна, а для Роскага району Краснодарского краю. А беларусы расейцам аналагічную колькасць у Менску і в области. Таму у Красной Поляне Лукашенко і пачувае сябе на правах гаспадара. Між тым, яшчэ нядаўна геаграфія ягоных паездак была нашмат шырэйшая. Год таму, нечакана для еўрапейскай супольнасці, Лукашенко з'явіўся ў швейцарскіх Альпах, дзе тыдзень сумяшчаў карыснае з нібыта дзелавымі перамовамі. Праз месяц у сакавіку перадыслікаваўся на гарналыжную базу Капаоніка ў Сербіі, а адтуль на армянскі курорт Цахкадзор. Так само Лукашенко поспел покататься на лыжах подчас поездок у Казахстан и Россию. Политик Павел Знавец, сам великий аматор спорту, лечит, что белорусский керовник опынулся у досыць двухсенсовной ситуации. Стосунки с Кремлем застаются натягнутыми. Загад перед им дверы зачинил Канчаткова. А у вынику белорусский лидер отримал своеобразный карт-бланш, каб чинить неконтролеванную сваволю на практично изоляванной территории.
Никуда сдаться не может, бо там он не потребный в Москве. И на Захад классного Бонапарта непристойно пускать. Остается только тут мацавать изоляцию. В этом плане вот он и закручивает гайки, далее полохай гармаса. Загоняй назад джина в бутыльку. Только трошки выпустил пару демократы и зараз назад загоняй за полохой.
Нагадаем, што ў апошні дзень студзеня рада еўразвязу на ўзроўню кіраўнікоў МЗС забраніла 157 беларускім чыноўнікам, у тым ліку Александру Лукашэнку і двум ягоным старэйшым сынам, наведаць краіны аб'яднанай Еўропы. Аналагічны спіс ухвалілі і Злучаныя Штаты. Цяпер у Лукашэнкі застаецца небагатая альтэрнатыва для падарожжаў.
Пра адпачынак Александр Лукашэнкі расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У экспертызе «Свободы» передача на тему «Чому скорочаются золотовалютные резервы?». За студень золотовалютные резервы Беларуси по методице МВФ скоротились на 688 миллионов доляров, альбо на 14%. У чем причина этой изъявы? Чем это погрожает экономике страны? Какие ее шляхи вырашения проблемы? Это питание обмерковывает за круглым столом экспертизы «Свободы» финансовый оглядальник газеты «Беларусы» и рынок Владимир Тарасов и эксперт Института приватизации и менеджмента Змитер Круг. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Экспертызу «Свабоды» слухайце пазней сёння. Вы на хвалях Радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Пакуль альтэрнатыўныя кандыдаты ў прэзідэнты застаюцца ў турмах, абраны на чацвёрты тэрмін Александр Лукашэнка выбраўся ў Сочы катацца на лыжах. Адвакатка Ганна Бахціна не можа дамагчыся сустрэчы са сваёй падабароннай журналісткай Ірынай Халіб. Экс-кандыдату ў прэзідэнты Мікалаю Статкевічу паводле рашэння турэмных лекараў знялі абмежаванні на харчовыя перадачы. У рэгіёнах працягваюцца допыты, ператрусы і суды над грамадскімі актывістамі. Мясцовыя аддзелы КДБ і міліцыі спрабуюць запалохаць удзельнікаў акцыі салідарнасці з вязнямі ў Менску. Незалежныя грамадскія арганізацыі Польшчы пачалі кампанію збору кампутараў і іншай архтэхнікі, а таксама грошай для беларускіх праваабаронцаў. Сёння раніцай закончыўся тэрмін адбыцця пакарання фігуранта справы аб тэрарызме Уладзіміра Асіпенкі. Вы слухаеце Радыё Свабода. У рэгіёнах Беларусі працягваюцца допыты, ператрусы і суды над грамадскімі актывістамі. Мясцовыя аддзелы КДБ і міліцыі спрабуюць запалохаць удзельнікаў акцыі салідарнасці з вязнямі ў Менску. Працягваецца таксама пераслед людзей, якія прысутнічалі на плошчы Незалежнасці ў Менску 19 снежня. Падрабязнасці падаюць рэгіянальныя карэспандэнты Свабоды. Для мікрафона Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. У аўторак Ленінскі суд Магілёва асудзіў сябра партыі БНФ Валянціна Лабачова на 7 сутак адміністрацыйнага арышту. Ягонага аднапартыйца Сергія Нягаціна на 5 сутак. Перадае Андрэй Белагубоў.
І Валянцін Лабачова, і Сергій Нягацін прыйшлі на працэс падрыхтаванымі да арышту. З сабой яны мелі торбы з неабходнымі ў зняволенні рэчамі. Вырак суду ўсё адно іх абурыў.
Як бандітаў наказалі, то іх трэба стаць прысуд судзіць. Я ведаю, што яна гэты прысуд рабіла не сама сябе. Ей, мабуць, хтось іх тэлефанаваў альбо з кімсьці нараілася. Цалкам палітычны крок, таму што ёй альбо прокуратура, або КДБ прыказалі, што гэтым даць.
Заявіў адразу пасля агучвання выраку Сергій Нягацін. Валянцін Лабачоў ужо ў суправаджэнні міліцыянтаў заявіў, што прысуд несправядлівы.
Таму што мы ўсё ж такі вырашаем сваю грамадзянскую пазіцыю.
Нягаціна і Лабачоў узялі пад варту ў залі суду. Суддзя Галіна Кужальва прызнала траіх удзельнікаў акцыі салідарнасці вінаватымі ва ўдзеле ў несанкцыянаваным пікетаванні. Супраць актывістаў сведчылі чацвёра міліцыянтаў – Александр Цірашонак, Алексей Афанасенка, Альберт Марозаў ды Сергей Харытонаў. Паводле пратаколу адміністрацыйнага правапарушэння актывісты на вуліцы Ленінскай 16 студзеня выказвалі публічны пратэст супраць зняволення былых кандыдатаў прэзідэнты без дазволу мясцовай улады. У руках яны трымалі партрэты палітыкаў. Міліцыянты прызналі ў судзе, што ўдзельнікі акцыі грамадскага парадку не парушалі. Прызналі тое, што яны не папярэджвалі актывістаў, што іх мерапрыемства незаконное, говорит правооборонца Борис Бухель. Ён сачыў за процессом.
Они обязаны были предупредить, что проводится незаконное пикетирование и потребовать разойтись. Если бы не исполнили этого, они имели полное право их привлечь к ответственности. Но они специально этого не сделали. Они специально подставили людей.
Тое, што міліцыянты бяздзейнічалі, суддзя Галіна Кужалева не прыняла да ўвагі. А вось тое, што Нягацін і Лабачоў прыцягваліся да адміністрацыйнай адказнасці, у прысудзе ўлічыла. Наталлю Шкадун суддзя пакарала папярэджаннем, бо ў той чацвёра дзяцей і не было адміністрацыйных пакаранняў. Усе пакараныя збіраюцца абскарджваць свае прысуды.
Меншчына. У аўторак даверная асоба кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава, актывіст еўрапейскай Беларусі Владзімір Лемеш, чарговы раз быў выкліканы на допыт. На гэты раз у савецкі РАУС Менску. Высветліць падрабязнасці не ўдалося. Уладзімір паведаміў.
Я вже тут допитці не можу розмовляти, пробачте.
Нагадаю, що 3 лютого у Солігорську Лємішу допитали супрацовники місцевого КДБ, тоді допит довжився каля 4 годин, а ще раніше, 25 снежня, гэты ж супрацовники провели у його пиратрус. У той час сам Владимир Лемеш відбував 10-суткавий арышт за удзел у акції протесту на площі Незалежності у Менску. Правоабаронца Солігорську Лариса Насанович каже про пераслед і інших місцевих активістів.
Солігорські обыски пройшли у координатора компанії Некляєва Татьяна Кучинська. Були обыски у Батуєва. Що касається мене, оргтехніку мені не вернули, яку забрали в маї місяці в рамках преслідування компанії «Говори правду».
Вітебщина. У гэтым регіоні уладальники мобільних телефонів отримлюють виклики на допит у Менск. Удакладняє Браніслава Станкевич.
Валентині Гракун, пенсіонер з райцентру Бешанковичі, потелефонував супрацовник Менського КДБ.
Звонили на лайковский телефон. Спросили мою дочку, но я на дочку зарегистрирована. Я им объяснила, что это я этим телефоном пользуюсь. А это я, говорю, ездила штурмовать дом правительства. И, конечно, я уже столько всякого разбили. Хотя еще, говорю, знаете, я могу облегчить вашу работу. У меня еще МТС-овский телефон там засвеченный. Так вы, говорю, запишите МТС-овский телефон, чтобы два раза уже не вызывали меня, не звонили.
Спадарня Валентина не хавая, что была на Менской акции 19 снежня. Больше за то, про это она написала артикул «У народную волю», який так и назывался. Як я ездила штурмовать дом Ураду. Допытать Валентину Гракун спочатку так само хотели у Менску.
Значит, сейчас я в Менске была, я говорю, не только по большим праздникам. Но мы тогда попросим наших коллег на месте там с вами побеседовать. Я говорю, ну я буду рада дать показания, потому что, я говорю, протоколы остранятся в деле. Куда будет твою сторону судить, так пригодятся мои показания.
Спадарня Валентина певная, что теперешняя вязница за КДБ не виноватая у организации массовых беспорядков.
Такая ситуация у регионах Беларуси после выборов 19 снежня. Вы слушаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. И зараз слово нашим слухачам.
Какая тоска слушать, читать восторженные оценки некоторых о многолетнем правлении Лукашенко. Незаменим, равных нет. Да вспомните, кто был избран в 94 году. Помогла политическая ситуация в стране, да удачное попадание в протестное настроение народа. Необычная личность показалась свежим и попутным поветрием. И куда нас этот ветер в итоге занес? В диктаторское государство с бесконечным господскими указами. Странно слышать рассуждения о том, что удалось сохранить. А потерять? Мы потеряли главное – возможность стать свободной демократической страной. Обитатели зоопарков тоже сыты и спокойны. Может, коррупции у нас нет, как было обещано? Расскажите об этом хотя бы тем же предпринимателям. Или у нас главенство закона? Тогда спросите тех, кому пришлось столкнуться с нашими судами. А может, чиновники наши представляют структуру обслуживания населения? Да они как личное оскорбление это расценят. Или, наконец, выборы у нас реально честные. Абсолютно риторически вопрос не для дурака. Так чему же вы, сторонники власти, так умиляетесь, что еще не хуже некоторых стран? Так скоро будем. Потому что напрочь отсутствует стремление к лучшему. А это и есть деградация общества.
Лукашенко сам за гроши продал свою малую родину и родину Прокоповича. По обстарыванию состарело порезали, а только отримали за территорию избудования. А колгасники отримали, дулю под нос, бо за молоко копейки платят. И Лукашенко и Прокопович зараз будут отрывать, только податок с прибытку. И все. Не оппозиция, вороги, а в резиденции засели резиденты враги. Вот и дожили. Нема за что закупить обстарывание.
От веку в век не хлебом один им жил человек. Слово правды потребно ему, бо ничто без его усему. Это разумеют президенты, а зими их и оппоненты. Одни ей шануют, глушить другие вселяк пробуют. Пожадание есть одна, подари до вас. Гэтак працевать, каб не правде менее бы гучать. Каб ваши в уши почули чужие души. Каб бугристые мужчины отчапились от чины. Каб не людские справы сбегли с державы. Каб закормление не гублялось сумление. Каб за отметную думку не тягали до постарунку. Каб правда с позаранку стояла на кожным ганку. Каб усе верши и словы не гублялися сирот вашей мовы. А право на 2 хвилины не было гучанием сос пустыни. Уладя за поддержки.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки звучат в эфире щодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз на черзі наше апитання. Як ви оцінюєте події у Єгипті? Чи може нешто подобне відбитися у Білорусі? На це питання відказують жихари Берестця.
Положительно. На текущий момент, конечно, мало вероятно, но хотелось бы.
Засиделся этот Мубарик. Правильно делает, что его сбрасывает. Он и шестинишку на свое место, а люди как были рабами, так и остались.
Нас,
о, не, мы не допустим
нас,
такого.
У нас нормально все.
У нас все хорошо.
Я с этим не увлекаюсь. Видела по телевизору, но как-то я в это не вникаю. Не знаю.
Ну, что можем сказать? Всегда люди, которым что-то не нравится, есть люди, которым что-то нравится. Очень приятно, если люди могут высказаться, если могут показать то, что им не нравится. Ну, пусть даже и так, пусть даже и выйти на площадь. Нет, абсолютно невозможно. Я не знаю, в принципе, арабы что же такое вроде бы народ. Спокойный такой, тихий. Ну, Беларусь просто не представляю даже, абсолютно.
Я думаю, там происходят такие народные волнения. Я думаю, в данный момент пока нет. Ну, ближайшие где-то полгода точно невозможно. А потом, я думаю, всякое может быть.
По-моему, уже оценок много всяких слышно. Конечно, какой-то политический у них вопрос назрел в связи с тем, что 30 лет у власти находится один человек. Естественно, люди хотят каких-то изменений. И даже не зная там, ну, ситуации и всяких там особенностей их жизни, это естественно, по-моему. Думаю, что на данный момент пока нет. Ну, то, что всегда люди хотят каких-то перемен, и ну, это естественно, по-моему. Время действительно все расставит на свои места.
Ну, как что происходит? Нормально происходит. Хлопцы требуют покушать, заработка хорошего. Правильно делают. У нас невозможно, конечно, потому что у нас народ очень замороженный. Там более южный, он горячий народ. А у нас колхозники, они сало наели, самогонки напились, и хорошо. Вот почему у нас такой системы не будет.
Такі відкази ми почули у Берестці на питання, як ви оцінюєте події у Єгипті, чи може нешто подобне відбитися у Білорусі. Ви слухаєте Радіо Свободи, і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
На тлі неодноразових заяв президента Литви Далі Грибаускайте відносно Білорусі, міжволі задає ще питанням, так яка Білорусь демократична чи авторитарна, потрібна Вільні? Гость вольної студії Володимир Подгол ведає, яка.
Казати, що Литва у нікій ступені є адвокатом Лукашенки, це абсолютно не відповідає речаїзності. По сутності Литва є справжня база для білоруської опозиції.
Вольная студия в нашем эфире поздней сёння. Шквалистый ветер с дождем и снегом, який обрынулся 6-7 лютого на территорию Гомельщины, нарабил багато шкоды у Жлобинским, Калинковицким, Лельчицким, Октябрьским районах. Але найбольший удар урагану, хуткость якого досягала 20 метров в секунду, пришелся на Буда-Кашалевский район. У вёсках Морозовичи, Пянчин, Уваровичи, да некоторых інших стихия позрывала дахи шерагу приватных домов и господарчих побудовов, рассказывая Владимир Глот.
Оповідає жихар містечка Уваровича.
Тарувало шифер, я не мог вийти, тому що кирпичі і комін. Повністю його спалило, бо наша служба комунальна, от вони тут. Ми повинні щось робити.
У містечку потерпіли півдесятка домов. У молодого господаря Івана вітер знес з даху десяток шиферних листів.
Утром встали, закрили рубероїдом. Зараз пішов в магазин для того, щоб приобрести новий шифер.
У вісці Пянчин по вулиці Польовой вітер пошкодив дахи трьох домов, побудованих поводле програми державної підтримки вёски. Оповідає Олександр, господар одного з потерпілих домов.
Вітер большой ночью піднявся. Ну, а на утро я вийшов, а мені вже сусід говорить, там у тебе криша полетіла. Посмотрел точно. Три листа з краю і у середині дірку пробило.
У КСУПі екс-база Пянчин шквалистий вітер по сутності розбурив довжезною повідь для сільгасмашин. Содрав частку даху на живелогадовчій фермі. Одновляти все це господарка не має грошей. Один з керованих представників такого сельгазпредприемства, рассказал.
Какая помощь? Сегодня только первый день разбираемся. Мы заявили в МЧС, приехали, проверили. Что-то по страховке, что-то, может, со стороны района помогут нам. Что-то, не знаю, как будет получаться. Что-то своими силами. Мы уже начали все делать своими силами. Если помогут, спасибо. Нет, ну что ж делаешь? Да, страх. Даже на частных домиках, где сорвала крыша, они до сих пор не могут приехать, потому что много в районе.
Про выники урагану на Гомельщине рассказывал Владимир Глот, а зараз про еще одну передачу, якая прогучить позднее сегодня.
Снежный растягнутый на 14 километров вздолж сложа крычу сустрел меня не бы як и 5 год тому у часе апошней вандровки. Насупраць чыгуначнага вокзалу гэтак же проглядаліся абрысы 10-гадовой даўніны огромнестой лужины диаметром на десятки метров. Чыгунны Ленин у центры тягнулся традыцыйна ускінутой рукой до православного храма Воскресения Господня. Аднак паводле апошняга 3-го міжнароднага эканамічнага форуму я уехал в найлепший для бизнесу город Беларуси с насельніцтвам до 50 тысяч человек. Да и после апошніх президентских выборов сустрэў інших крычовцев. Мое подорожжа у крыча.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Покуль альтернативные кандидаты у президенты застаются у турмах, обранный на 4-й термин Александр Лукашенко выбрался у Сочи кататься на лыжах. Адвокатка Ганна Бахцина не может домогчиться встречи со своей подоборонной журналисткой Ириной Халіп. Экс-кандидату у президенты Миколаю Статкевичу поводле решения тюремных лекаров сняли обмежевание на харчовые передачи. У регионах протягиваются допыты, пиратрусы и суды над громадскими активистами. Мясцовые отделы КДБ и милиции спробуют заполохать удельников акции солидарности с вязнями у Менску. Незалежные громадские организации Польши почали кампанию сбору компьютеров и иншей архтехники, а так само грошей для белорусских правооборонцев. Сегодня ранницей закончился термин отбытия покарания фигуранта справы об терроризме Владимира Осипенки.
Вы на хвале Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. У эфире экспертиза свободы на тему «Чому скорочаются золотовалютные резервы?». За студень золотовалютные резервы Беларуси по методице МВФ скоротились на 688 миллионов доляров, альбо на 14%. У чем причина этой изъявы? Чем это погрожает экономике краины? Какие ее шляхи в решении проблемы? Эти питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, финансовый оглядальник газеты «Беларусы» и рынок Владимир Тарасов и эксперт Института приватизации и менеджменту Змітер Крук. Скорочение за один месяц золотовалютных резервов на 688 миллионов, альбо 14%, это шмат. Коли спроецировать эту тенденцию на весь год, то к его концу Украина может остаться вогуле без золотовалютных резервов. У чем причины такого резкого их скорочения? Господар Тарасов.
Такое резкое сокращение, оно не является чем-то неожиданным и чем-то необычным. Дело в том, что уже на протяжении последних примерно 2 лет страна тратит около полумиллиарда долларов каждый месяц на финансирование дефицита внешней торговли. В нашу страну поступают какие-то средства от внешних заимствований, от размещения облигаций, от продажи собственности. Поэтому вот эти потери валюты на финансирование дефицита внешней торговли некоторые месяцы скрадывались. Поэтому это было незаметно. А в январе уже вылезло то, что накопилось за прошлый год. Поэтому произошло такое сокращение, которое кажется значительным. Но причины фундаментальные, я, собственно говоря, уже назвал. Это необходимость финансирования дефицита внешней торговли. Нам нужно около 6-7 миллиардов каждый год денег на то, чтобы покупать товары за рубежом. Беларусь потребляет больше, чем продает товары за рубеж. То есть мы живем непосредством. Ну и плюс, конечно, в январе добавились еще некоторые другие. Нужно было возвращать долги предприятиям и банкам, накопленные в прошлые периоды.
Господар Крук, а на вашу думку, какие причины такого резкого скорочения золотовалютных резервов за студень?
Основной причиной дефициту на валютном рынке стала минулогодняя политика уряду, коли залишне стимулировался внутренний попит, то бок инвестиции у основной капитал, то бок прас доходы населения. И это обумовило занадто высокий спрос на импорт у той час, коли мы належным чином не могли просовывать свой экспорт на замежные рынки. Это концептуальная причина, за якую зараз приходится расплачиваться, чому миновито. Это вылезло зараз. Такая ситуация для нас не упершиню. Высокий попыт на валюту мал место амаль усе попередние месяцы. Але наприконці 2010 году значная частка того попыта компенсовалась банками у выгляде двух инструментов. По-перше, банки финансовали, покрывали значную частку чистого попыта с боку населения и с боку предприемства. А по-другое, банки подтримливали валютные резервы Национального банка за конт своих депозитов, которые они размещали у Национального банка. У официальном пресс-релизе Нацбанка есть такая цитата, что одной из причин стало, цитую, восстановление банками валютных позиций, сократившихся в ноябре и декабре 2010 года. И я лечу, что то, что банки вымушены были финансовать значную частку дефицита и размещать свои валютные фонды у Национального банка, она несколько сократилась у студени, и тому именно в студени мы у статистики убачили столь значное сокращение валютных резервов.
Коли эта тенденция будет протягиваться, чем это погрожает экономике, национальной безопасности Беларуси? Господар Тарасу.
Неприятности, конечно, ожидают и нашу экономику, и национальную безопасность, потому что необходимо постоянно привлекать деньги. Вариантов у нас не очень много. Нужно либо продавать собственность, хотя сейчас условия для продажи не самые хорошие, либо же привлекать новые заимствования. А так как мы их привлекаем на достаточно дорогих условиях сейчас, я имею в виду облигации, то это тоже увеличит давление на нашу экономику в будущем. Если бы мы привлекали внешние заимствования для финансирования каких-то инвестиционных проектов, то это можно было бы считать даже положительным процессом. А когда мы привлекаем заимствования сейчас, то они идут фактически на проедание, то есть на финансирование избыточного импорта, который возникает вследствие неоправданно высоких доходов населения, не соответствующих развитию экономики.
Господар Крук, а вы как лечите, чем погрожает такая ситуация, особливо, коли она будет развиваться у тенденции долготерминовой экономики Беларуси, национальной безопасности страны?
Это вельми небезпечная ситуация. Первое, это давление на стабильность обменного курса. А обменный курс имеет достаточно великую роль у нашей экономики. Национальный банк у своей политики, он опирается на стабильный обменный курс. Эта политика, я шмат у чем обумовливает попыт на белорусскую валюту. И коли Национальный банк будет не у стане обеспечивать такую стабильность, то это погроза для попыту на национальную валюту и это погроза для усяго грошового рынка Украины. Тому, безумовно, будет робиться все махчимое и навык немахчимое для того, как эту стабильность забеспечить, как не унести негативные тенденции на грошовый рынок и в банковскую систему.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому скорочаются золотовалютные резервы?». Вось мы уже почали размову про то, что треба робить, как найти шляхи в решении этой проблемы. Вось сегодня Президиум Совета Министров обмерковывает проект национальной программы развития экспорта на 2011-2015 годы. И она предугледжує увеличение экспорта товаров и послуг у 2,2 раза и достижение становчего сальда замежного гандлю товарами послугами у 2014 годе на основе модернизации и повышения конкурентоздольности экономики. Господар Тарасов, як бы вы прокомментовали вось гэтыя планы, мэты и ўвогуле, якія є шляхі вырашэння проблемы?
принципе, это цели установлены правильные, но нужно делать все то, что планируется, гораздо более решительные. Реформы нужно проводить гораздо более радикальные. У нас больше идет изображение каких-то там рыночных реформ, они на самом деле на бумаге только реализуются, потому что вот те планы, которые есть сейчас, они не приведут к изменению ситуации в той мере, в которой это необходимо. Наши резервы не выдержат того периода, который требуется на то, чтобы намеченным правительством меры дали эффект. То есть это пройдут несколько лет, а резервов на несколько лет у нас просто-напросто нет, потому что те, что есть, они хватит где-то на полгода. И поэтому, если правительство не предпримет каких-то новых мер, то через полгода мы уже станем в ситуации, когда нам придется принимать какие-то экстренные меры уже по спасению экономики, а не по улучшению развития.
Падаецца, што асноўным кірункам рашэння гэтай праблемы з'яўляецца праграма імпартазамяшчэння. І вось калі паслухаць новага кіраўніка камітэта дзяржаўнага кантролю, то галоўнай задачай камітэт бачыць менавіта сачыць за тым, каб не было лішняга імпарту, наколькі ўсё гэта можа быць эфектыўна. Спадар Крук, як вы мяркуеце, ці тыя захады, якія робіць сёння і ўрад, і іншыя інстытуты дзяржаўныя, ці здольны яны вырашыць гэтую праблему?
Почнем с программы развития экспорта. Кирунок и мета добрые, а лишь с проектами этой программы, попередними, какие мне удалось частково бачить. Методы, какие туда закладываются, не устане выполнить те задачи, какие складываются. Вся стратегия подразумевает, что каждому предприемству, каждому Кавказу треба дать задание, сколько треба импортовать, а сколько треба экспортовать. Это не працює у теперішньої экономики, и это не есть подход, який может обеспечить позитивное внешнегандлевое сальдо. Для опрацювання експорту необхідно створити атмосферу, у якої буде створені стимули для того, щоб розвивати експорт і для того, щоб розширяти конкурентоспособність. Що тичиться заміщення імпорту, коли у нашій економіці створені умови для імпорту, кольки ти його не забороняє по особних позиціях, це не буде ефективно, бо та політика, яка накерована на стимулювання у внутрішнього попиту, вона автоматично по значенню у її закладений високий попит на імпорт, бо у творців немає стимулу повышать энергоэффективность, снижать некие выдатки и так далее. И тому в эту выпадку хуже за все придется у худким часе звертаться по новые позыки, або шукать новые границы для поступления сродка в выгляде частковой кропковой приватизации, а лишь новые позыки, кропковая приватизация. Это лечение симптомов хворобы, не хворобы, как такой.
Недавно Александр Лукашенко на нараде заявил, что не треба больше брать пазыков и не треба займаться приватизацией. Але подается, что саправды, кроме кредитов, никаких інших вариантов бегучим годом немає керавництва країни. Так вот, на конт кредитов, где их можно взять и кто их может дать с подар Тарасу?
С кредитами действительно большая проблема, потому что объемы размещения еврооблигаций для нашей страны не и так уже достаточно велики. То есть там можно, конечно, привлечь, наверное, еще миллиарда, один, там, ну, два долларов. Но потом инвесторы начнут повышать ставки, поэтому там мы вряд ли сможем получить финансирование в необходимых объемах. А возможно, только МВФ мог бы дать нам деньги, но в этом случае он потребует продолжения каких-то реформ. А других возможностей нет. Если бы у нас были достаточно хорошие отношения, ну, лучше, чем сейчас, с Россией, можно было бы рассчитывать на российскую поддержку, но это маловероятно, кажется мне. А что касается Китая, то он проводит прагматичную политику, поэтому если он даст кредит, то он попросит за это что-нибудь, что, по-видимому, будет для нас очень дорого.
Ва умовах жорсткага канфлікту паміж Беларусію і Захадам неяк спадзявацца на крэдыты МВФ таксама даволі цяжка, мусіць. Спадар Крук, а як вы лічыце, сапраўды крэдыты – это адзіны выхад рэальны ў сённяшняй сітуацыі ці не?
Я с этим не погоджусь, но мы поглядим, что это не единое вести. На что, как мне сдается, сподевается урад, и он сподевается на то, что сальдо за межного гандлю в этом году будет значительно лепей за кошт больше привабных схем гандлю нафтой. А другое, так само, были заключены новые угоды по экспорту калийных угноений. У приватности, у початку снежня проходила информация на конт некого контракта с норвежской компанией Яра, и это может принести додатковый поток 10-2 миллиарда долларов. А лишь на мой особистый погляд, погляд, самое слушное, что можно зараз сделать, это начать лечить хворобу как такую, а не симптомы. Для этого потребно изменять экономичную политику, ликвидовать те умовы, которые стимулируют залишний спрос на импорт, которые стимулируют недовер до белорусской валюты. И в этом выпадку у нас есть наибольшая реальная граница иностранной валюты для стабилизации внутреннего рынка. Это ощаджение насельства, которые на сегодняшний момент у большей своей части подтримливаются у зарубежной валюты. Когда мы сможем переконать населенство у слушности нашей внутренней политики на вогул усе экономичной и слушности нашей монетарной политики, то вельми великая вероятность того, что эти ощаджения будут переводиться с зарубежной валюты у национальную валюту. А это той резерв, это та граница, которая может сыграть вельми значную роль, и это не есть на решение вонковой запозычности, тому, на мой погляд, наибольш эффективно для белорусской экономики был бы именно вид этой шлях.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому скорочаются золотовалютные резервы». Передачу удельничали финансовый глядальник газеты «Белорусы и рынок» Владимир Тарасов и эксперт Института приватизации и менеджменту Змитер Круг. Его передачу Валер Карбалевич.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Покуль альтернативні кандидати у президенти застаються у турмах, обраний на четвертий термін Олександр Лукашенко вибрався у Сочі кататися на лижах. Адвокатка Ганна Бахціна не може домогтися зустрічі зі своєю подоборонною журналісткою Іриною Халіп. Екс-кандидат у президенти Миколаю Статкевичу поводле рішення тюремних лікарів зняли обмежування на харчові передачі. У регіонах протягуються допити, пиратруси і суди над громадськими активістами. Місцеві відділи КДБ і міліції спробують заполохати удільників акції солідарності з в'язнями у Мінську. Незалежні громадські організації Польщі почали кампанію збору комп'ютерів і іншої архтехніки, а так само грошей для білоруських правооборонців. Сьогодні раніцею закінчився термін відбуття покарання фігуранта справи об тероризмі Володимира Осипенки.
На радіо «Свобода» гучить передача «Вольна студія», при мікрофоні Міхаші Скобла. Сьогодні ми поговоримо про неоднозначну позицію Литви відносно офіційної Білорусі. Нагадаю, що ця позиція була виказана на недавній міжнародній конференції у Мюнхені президентом Литви Далією Грибаускайте. Гость «Вольної студії» – політолог Володимир Подгол. Господар Владимир, подеи 19 снежня выкликали с боку объединенной Европы однозначно осуджальную реакцию. За осуджением репрессий у Беларуси, что правда больше по мерукоуна, выступили наши соседи, Россия и Украина. И вот только Литва настойливо протягивая боронить режим Александра Лукашенко. Так, принамщи, на первый погляд, сдается. Как вы лечите, чему так отбывается?
По-перше, так не отбывается. Давайте поглядим на факты. Это не так. Литва вельми активно выступала за санкции. И министр замежных справ, и президент Литвы Далия Грибаускайте. Яны и проголосовали за санкции. Причем, коли шло обмеркование, позиция Литвы за санкции была больше активная, чем позиция Италии, якая вагалася, Португалии и Испании. Больше того, на сегодняшний день Литва займает такую позицию, включающую министр замежных справ Джубалиса и Грибаускайте, президентшу, что коли повстане питание об экономичных санкциях, Литва первая за их проголосует, хоть ее и это будет невыгодно. Тому казать, что Литва у некой ступени есть адвокатом Лукашенко, это абсолютно не отповедает речаисности. Справа тем, что вот ваше меркование, оно склалось на подставе выдирания неких цитатов с выступов политичных лидеров Литвы. Давайте поглядим на факты. Як только потребно, скажем, лидерам оппозиции, активистам, сустреться где-нибудь тут же у Вильнюс. Неводные отмовы. Европейский гуманитарный университет кто принял с краинов, с 27 краинов Евразвяза? Литва. Кто дал помешкань? Литва. По сутности, Литва есть, ну, соправдная база для белорусской оппозиции. Там, где неможливо вот провести некую акцию, Литва тут же предоставляет можливость и нигде не перечить. И казать так на людей, которые дают нам дыхать демократично, дейничать, это аморально, я лечу. Литва зарабила из всех краин Евразвязу, навод больше за все краины, бо при этом Литва рызыковала транзитом, рызыковала загрузкой беларускай партоў сваіх, рызыкавала сумесным бізнесам, які тут. Я памятаю самый такі яскравы папулярны крок, які зрабіў людзі Лукашэнкі, калі ў нас праводзіўся аўтамабільны салон год ці два таму, арыштавалі літоўскую машыну, якая каштавала звыш 100 тысяч даляраў, таму што яна Вітенькі спадабалась, сыну Лукашэнкі. Толькі ён прыйшоў, пальцам тыснуў, машыну арыштавалі, і потым летні год гэтую машыну вызвалялі.
Давайте якраз паговорым пра эту рызыку бізнэсоўцаў. У рэчышчы вашых развагаў я хачу згадаць публікацыю ў народнай волі Светланы Калінкінай пад ці не празмерна рэзкай назвай «Аскал Літвы», дзе шаноўная журналістка тлумачыць здрадніцкія з яе гледзішча паводзіны кіраўніцтва Літвы менавіта найперш эканамічнымі прычынамі. Вось, маўляў, літоўскі бізнэсовец Браніслава Слубіс і гарадзенскі завод «Азот» намераныя стварыць міждзяржаўны канцэрн. І тут само па сабе напрошваецца пытанне: калі гэты эканамічны крок ён выгадны абодвум бакам, то ён будзе зроблены і пры любым прэзідэнце, не толькі пры Лукашэнку. Як вы лічыце, вось няўжо і ва ўмовах рынку сёння вырашальны застаецца вось гэтая некая палітычная кампанента, на чым настойвае Святлана Калінкіна?
А што тут абмяркоўваць? Пакажыце мне, у чым аскал Літвы. Літва прагаласавала за санкцыі палітычныя, гатова прагаласаваць за эканамічныя, прадастаўляе базу для нашай апазіцыі. У чым аскал, скажыце? Я не бачу ніякага аскала. Гэта аскал Крымля у назове Калінкіны. Паклёпнічаючы на Літву, на ейнае палітычнае кіраўніцтва, такім чынам абіліць Крэмль і іхнія дзеі. Логіка якая, глядзіце. Вот Літва нейкая дрэнная, бо там Грэбаўскайта нешта такое сказала у падтрымку быццам бы Лукашэнкі. Ах, 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 гэта аскал. А тады ўже і Крэмль не такі дрэнны, і Масква не такая дрэнная атрымліваецца. Гэта вельмі хітры псіхалагічны прыём. Выліць бруд на Літву і такім чынам, выліваючы бруд на літоўскае палітычнае кіраўніцтва, абіліць Крэмль іхнюю падтрымку рэпрэсіўнага рэжыма. Вось дзе логіка хаваецца.
Владзімір, але калі не зважаць на ўсходні вектар ці заходні вектар палітычны, а калі зірнуць проста на літоўска-беларускія палітычныя дачыненні, то відавочна, што літоўскі бок, ён зацікаўлены менавіта вось у такой, якая сёння ёсць Беларусі. Я памятаю, калі Александр Лукашэнка пасля сумна вядомага рэферэндуму ляпаў па плячах тагачаснага кіраўніка Літвы Альгірдаса Бразаускаса і гаварыў: «Забірайце сабе гэты герб пагоня, ён нам не патрэбны». Наколькі гэты гістарычны складнік спрычыняецца сёння да такіх вось адносінаў афіцыйнага Менску і Вільні?
Но быццам бы, калі да ўлады прыйдуць нацыянальна арыентаваныя сілы ў Беларусі, то тады узнікнуць палітычныя праблемы з Літвой за нашу мінушчыну. Спрэчкі, якія выйдуць на канфлікты. Вось гэта таксама аскал Масквы, вось гэтая гіпотэза.
А пры чым тут Масква?
А таму, што Маскве вельмі выгодна, каб сварыліся краіны, якія аточваюць яе, і тады яна ўваходзіць, падзяляй і ўладар, вядомы прынцып. А калі сябруюць краіны, не будзе наша мінуўшчына, ніколі не будзе сярод інтэлігентных людзей, у тым ліку і нацыяналістаў літоўскіх і беларускіх, ніколі не будзе прадметам сваркі, бойкі. Могуць быць навуковыя дыспуты, могуць быць спрэчкі, але Літве не патрэбна рэпрэсаваная аўтарытарная Беларусь. Патрэбна заможная, багатая, дэмакратычная еўрапейская Беларусь, куды можа прыйсці капітал літоўцаў, і дзе яны па еўрапейскіх законах заключаць дамовы. І ніхто не закрычыць, як недаўна закрычаў дыктатар на уладальнікаў Данона і Юнімілкс, што даю вам квартал і ўсё, калі што, ўсё паадбіраю.
Вернемся да гэтых нібыта прэтэнзій будучай дэмакратычнай Беларусі на віленскі край. Ты ведаеш, якая самая вялікая сёння праблема на Віленшчыне? Гэта польскі ўплыў. Усюды кіраўнікамі раённых адміністрацый на Віленшчыне сталі палякі. І яшчэ не хапала літоўцам прэтэнзій на гэты край з боку Беларусі. Ці гэта ўсё-ткі ёсць некае прыкрыццё палітычных крокаў?
Зноў паўтараю, аскал Крымля, аскал прапаганды Масквы. Пасварыць. Нема ніводнага чалавека ў Беларусі, хто так думае. Не існуе такіх. Просто фантом. Міф прыдуманы, каб мы сварыліся, каб мы не сябравалі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Тамара Захарэвіч з Менску. Што гэта за ўлада, якая так раскалола, перасварыла, прынізіла наш спакойны і памяркоўны народ? Трэба з ёй нешта рабіць. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача «Вольная студія» гучить на радіо «Свобода». Я Міхась Скобла. Яка Білорусь потрібна Литві? Демократична чи авторитарна? Про це ми говоримо з політологом Володимиром Подголом. Однак вернемся до заявы у Мюнхене президента Литвы. Справа в том, что это ее выказывание, якое сегодня трактуется неоднозначно у Беларуси, оно не одинковое. Я памятаю еще перед президентскими выборами у Беларуси. Она так само в своем выступе говорила про то, что не треба никаких изменов улады у Беларуси, что тут повинна быть найперше стабильность, у тем лику экономичная стабильность. Вот весь час про это идет говорка. Чыма литовцы забыліся про лёс піваварнай кампаніі «Балтыка», якая панесла даволі значныя страты ў Беларусі. Я думаю, што такая кампанія на не адна.
І гэта рызыка ёсць. Іншае пытанне, у якім працэнце гэтая рызыка. Але тут ёсць больш глабальная рызыка. А чаму вы не пытаеце мяне пра прычынах, што Міжнародны валютны фонд даў мільярдны крэдыт Беларусі? Не Літва, Міжнародны валютны фонд да выбараў прэзідэнцкіх. Справа ў тым, што ў геапалітыцы Беларусь разглядаецца не так уж просто. Калі б тады не далі крэдыты, эксперты разглядалі такі варыянт, што на Беларусі можа наступіць эканамічны калапс, крах, і гэта бы выклікала вельмі негатыўны ўплыў на краіны еўразвязу, у тым ліку і на іхнія капіталы. Але галоўным чынам эканамічны калапс і крах эканомікі Беларусі вельмі адмоўна паплываў на Украіну еўразвязу. Ну а што ўжо тут казаць, Расія б вельмі спакойна ўвайшла б і забрала б тут усё. Ну, забрала, аддаючы невялікія грошы. І Міжнародны валютны фонд пайшоў на тое, каб пракрэдытаваць з аднаго боку, можна сказаць, рэпрэсіўны рэжым Лукашэнкі, усіх ягоных паслугачоў, якія лупцавалі, малацілі, білі, арыштоўвалі і зараз ахоўваюць актывістаў і лідараў апазіцыі, як з кандыдату. А з другога боку, эксперты міжнародныя пралічывалі жудасныя наступствы эканамічнага краху. Не ўсё так проста. І нельга ададраць Лукашэнку ад вось тла гэтага беларускай дзяржавы і беларускага народа. Бо ён яшчэ заліп і да мазгоў, скажам, 50-58%. На сёння 53% па выніках Несыпі Манаева. Не ўсё так проста. Вельмі складаныя гэта працэсы.
Не ўсё так проста, відаць, і з пазіцыяй Літвы адносна таго палітычнага ладу, які ёсць у Беларусі. Група беларускіх пісьменнікаў была на такой міжнароднай літаратурнай сустрэчы ў Вільні, і там выступаў старшыня іхняга саюза пісьменнікаў Йонас Ліняўскас і чытаў свае пераклады з паэмы Уладзіміра Някляева «Паланэс». Наколькі мы зможам сябраваць з Літвою культурна, неяк усё ж такі разыходзячыся палітычна?
А як немцы, якія пайшлі на кніжны форум, і кіраўнік амбасады Нямеччыны заявіў, што калі ў нас існуюць абсалютна супратлеглыя адзнакі, амаль канфліктная сітуацыя ў палітычнай галіне, тым не менш мы ідзем на кніжную ярмарку і будзем браць удзел. У культурнай галіне будзе абсалютнае супрацоўніцтва. І яны, здаецца, спрабавалі там пераклады таго ж Некляева туды прынесці. А я вам яшчэ нагадаю выпадак і прыклад, які абсалютна не аналізаваўся нідзе і ніяк. Памятаеце, Міхась, мы з вамі абмяркоўвалі, як пасля інаўгурацыі Лукашэнкі адбыўся канцэрт. І падчас гэтага канцэрта другім вершам прагучаў верш Караткевіча «Беларусь, наш дом, наш храм». І калі з першага па наццаты нумар ішлі беларускамоўныя нумары цалкам, песні.
А ў гэты час у зале сядзеў лідар расійскіх камуністаў Зюганаў, так і не дачакаўся расійскай песні.
Так, гэта была трагедыя рускага нацыяналіста-камуніста. Ён быў у жаху, ён падтрымліваў Лукашэнку як прарасійскага кандыдата, а яму тут такі нечаканы і неспадзеўны сюрпрыз – нацыяналістычны канцэрт. Таму, я кажу, не ўсё так проста. Палітычная Літва будзе за санкцыі, спрыяе і студэнтам нашым. Вот все адлічаныя студэнты, ім жа значна лепш вучыцца ў Европейскім гуманітарным універсітэце, дзе мова і беларуская, і руская, чым год вучыць, скажам, мову европейскай краіны туды. Значна лепі.
Гэта ўсё належыць разглядаць і ГУ, і астатнія, як жэст нейкай удзячнасці. Я хацеў бы нагадаць, што 20 гадоў назад беларусы побач з літоўцамі баранілі літоўскую незалежнасць. Уладзімір, як вы ўсё-ткі прагназуеце, як будуць развівацца далей беларуска-літоўскія дачыненні?
Гледзячы паміж кім і кім. А калі браць афіцыйныя дачыненні, то напруж напружанность, конечно, будет вельми великой. Выпустить Лукашенко усих репрессованных политиков, ти не выпустить. Коли не выпуская, перед евразвязом повстает питание уводить экономичные санкции. Я упевнены, что б не отбывалось у политичной глине, Литва политично завжди будет на боку демократичной частки Беларуси, репрессованной частки Беларуси, завжди будет сама репрессовать репрессивный режим разными методами, какие есть у арсенале, а экономичное развитие будет исти. Будет исти. Просто нема, вот как Лукашенко каже, у нас нема иншего выйсти, как полепшать стосунки с Россией, таким же чином нема выйсти, как не полепшать стосунки с Литвой, и с Латвией, и с Польшей, и с Украиной.
На радио «Свобода» прогучала передача «Вольная студия. Демократичная чи авторитарная Беларусь, потребная Литве». На эту тему мы гутарили с политологом Владимиром Подголом. С вами был Михаил Скобла. Почуемся про стыдень.
Новины «Свободы».
Свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира «Свободы».
Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.